Выпуск новостей вам представил Виктор Илюхин. В эфире «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главная тема нашей программы. Дмитрий Медведев о кризисе и будущем России. Сегодня второй день работы экономического форума в Санкт-Петербурге. Визита американского президента Барака Обамы в Германию. Польша отмечает 20-летие со дня первых свободных выборов. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня в Санкт-Петербурге второй день работы Международного экономического форума. Одно из главных событий – выступление президента России Дмитрия Медведева. Президент говорил о глобальном экономическом кризисе, первых уроках и о том, какое будущее ждет страну. Выступление Дмитрия Медведева слушал и наш специальный корреспондент на Петербургском экономическом форуме Данила Гальперович. Данила, здравствуйте. Расскажите подробнее, о чем говорил Дмитрий Медведев и как было встречено его выступление участниками форума?
Здравствуйте. Ну, можно сказать, что выступление Дмитрия Медведева было гораздо менее амбициозным, например, и менее, что называется, эмоционально заряженным, чем год назад на том же самом форуме, когда он уже вполне был президентом России, и обвинял Соединенные Штаты, в частности, в том, что это была как бы рулящая страна в мировом валютном сообществе, что из-за того, что там произошло с экономикой, все остальное посыпалось в мире. Сейчас было очень аккуратно сказано, что действительно все-таки была такая одна резервная валюта, что это было не очень хорошо. Ну, первое, что сказал Дмитрий Медведев, это что, возможно, самая такая острая фаза кризиса, некоторые говорят, пройдена, но, по его словам, шампанское открывать еще рано. Погода, которая сейчас в Санкт-Петербурге людей не балует ни солнцем, ни каким-то спокойствием, по словам Медведева, вполне, вероятно, соответствует состоянию экономики, но он надеется, что, в конце концов, тучи развеются, дождь пройдет, солнышко выглянет, соответственно, и в погодных условиях, и в экономике тоже. Ну, что он говорит, нужно для того, чтобы выходить из кризиса сообща? Нужна готовность государств самых разных действовать совместно и создавать институты для выработки совместных решений. Медведев говорит, что такие институты уже создаются, что уже большая двадцатка два раза собиралась для того, чтобы решать, что же делать с этим финансовым кризисом. Он считает, что, конечно же, никакие косметические изменения не помогут, изменения должны быть глубинные. И вот здесь самое интересное, потому что в мире на самом деле есть же как минимум два способа сейчас решать финансовые проблемы региональной местной экономики. Один – это накачать ее деньгами, запустить печатный станок. Другой – ограничить расходы и дать бизнесу понять, что нужно экономить на всем, но не печатать деньги, не закачивать базу для инфляции. Вот Медведев как бы балансирует между этими двумя подходами. Он говорит, что с одной стороны нельзя серьезно там повышать налоги, закачивать деньги в экономику, это все даст плохой эффект в будущем. С другой стороны, те, например, государственные методы поддержки, которые были использованы Россией в конце прошлого и в начале этого года, он считает верными, например, то, что Центральный банк постепенно снижал курс рубля, а не обвалил его, как он говорит. Это совершенно верно. Ну и Медведев сказал о том, что скорее такое было довольно ритуальное высказывание, что никакой кризис не должен снижать самоценность свободы. Это он сказал под самый конец с сильным чувством, но вся речь его была на тему экономическую.
Данила, агентства передают, что Дмитрий Медведев заявил о том, что глобальный кризис приведет к переформатированию мира, смене экономических лидеров и моделей поведения. А что-то конкретно можете нам сказать об этом?
Нет, фактически это действительно его такая основная фраза, она отдельно стоящая. Дело в том, что еще многие уже здесь на форуме говорили, что будущее в соревнованиях экономик – это соревнование экономики Китая и США. При этом, когда ищется место России, говорится о том, что Россия вместе с Европой должна выживать как такой третий большой участник вот этой мировой конкуренции. Для этого, поэтому, кстати, для России очень важно вступление в ВТО. И, вероятно, Дмитрий Медведев как раз отразил вот эти разговоры, которые сейчас идут в мире, о том, что, конечно же, основное противостояние мировое в экономике будет между США и Китаем уже в самом близком будущем, когда эти две экономики могут показать свою наибольшую кризисоустойчивость.
Спасибо, Данила. В прямом эфире с Петербургского экономического форума был наш специальный корреспондент Данила Гальперович. Президент США Барак Обама накануне прибыл в Германию, в Дрезден, где американский президент и германский канцлер Ангела Меркель будут говорить о преодолении мирового финансового кризиса, обсудят проблему ближневосточного урегулирования и отношения с Россией и Ираном. Германия стала первой европейской страной, куда президент США прибыл после своего визита на Ближний Восток. Завтра, в субботу, американский президент отправится во Францию. О визите Обамы в Дрезден репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Германии Юрия Векслера.
Поклонники Барака Обамы, которых в Германии и конкретно в Дрездене немало, слегка разочарованы тем, что визит американского президента столь короток. И тем не менее руководство Дрездена в восторге от возможности принимать столь высокого гостя, говорит обербургомистр города Хельма Орост. Я думаю, что этот шанс для города уникален, и сама возможность того, что наш город увидит на своих телеэкранах люди на других континентах во всем мире, гениальна. Программа пребывания Обамы в Германии заметно сокращена по сравнению с первоначально планировавшейся, но, как отмечают многие обозреватели, это ни в коем случае не должно восприниматься как знак каких-либо проблем между Обамой и Меркель. Скорее наоборот, сам факт посещения Германии наряду с главной европейской целью поездки американского президента принять во Франции участие в праздновании 65-летия высадки союзников в Нормандии следует рассматривать как знак особого уважения Обамы к Германии и ее руководству. Так думает Джексон Джейнс, директор Американского института по изучению современной Германии в университете Джона Гопкинса в Вашингтоне, который в частности заявил. Просто Германия не является главной целью этой поездки, но это вовсе не обязательно надо связывать с конкретными пунктами в отношениях двух стран. После посещения восстановленной в Дрездене знаменитой церкви Фрауенкирхе, Обама проведет переговоры с Меркель, после чего оба лидера выйдут к журналистам, а затем отправятся в окрестности Веймара, в бывший нацистский концлагерь Бухенвальд. После этого президент США посетит находящийся на территории Саксонии американский военный госпиталь и побеседует с ранеными и проходящими там лечение американскими военнослужащими. Почему Обама выбрал для своего визита Дрезден и Бухенвальд? Как было сказано накануне визита на телефонной пресс-конференции представителем президента по связи с прессой, цитата, «Он, Барак Обама, после знакомства с Меркель был под сильным впечатлением от ее политического восхождения как представительницы Восточной Германии, и поэтому его особо интересуют изменения в жизни бывших граждан ГДР. С другой стороны, он хочет увидеть воочию места, документирующие не подлежащую отрицанию трагедию Холокоста». Конец цитаты. Пока официально не объявлено, какие темы будут обсуждать Обама и Меркель. Директор Американского института по изучению современной Германии в Вашингтоне Джексон Джейнс, однако, уверен, что одной из тем обязательно будет Россия. Обама собирается посетить Россию, и ему важно обсудить этот визит с Меркель, так как вряд ли у кого есть такие интенсивные отношения и контакты с Москвой, как у Берлина. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12:15.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в бою погиб сотрудник ФСБ. Убиты 4 боевика. В Китае по меньшей мере 24 человека погибли в результате пожара в автобусе. Еще 44 ранены. Причины пожара неизвестны. Найденные в Атлантическом океане металлические обломки не принадлежат пропавшему авиалайнеру Air France. Министр труда и пенсионного Великобритании Джеймс Пернелл подал в отставку. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода». Повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы этого часа. Мастер-класс Андрея Звягинцева. Поэтический фестиваль «Петербургские мосты». Как будет говорить Россия через четверть века? Ведет программу Марина Тимашева. В эфире «Свобода в полдень». Президент Украины Виктор Ющенко из-за сложной политической ситуации внутри страны намерен отменить запланированный ранее официальный визит в Австралию, Сингапур и Бруней. Ющенко пригласил к себе иностранных журналистов, чтобы рассказать о ситуации на Украине. Сейчас в прямом эфире корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте, ждем от вас подробностей.
Добрый день, Михаил. Президент отменил сегодня и свои рабочие поездки по стране. Менее 2 часов назад состоялась его встреча в Киеве с послами Большой Семерки. На ней Ющенко призвал международное сообщество помочь Украине сохранить демократию. Угрожают ей, по словам президента, 2 крупнейшие политические силы страны – блок Юлии Тимошенко и партия регионов. Договорившись о создании новой правящей коалиции на следующей неделе, они намерены внести изменения в Конституцию. Их цель – закрепить за действующим премьером Тимошенко ее должность еще на 10 лет и избрать следующего главу государства не на всенародных выборах, а в Верховной Раде. Этот пост, согласно договоренностям, должен занять лидер регионалов Виктор Янукович. Комментируя такие планы в интервью телеканалу «Студия 1+1», Ющенко заявил, что не допустит конституционного переворота, который готовят Тимошенко и Янукович. Действующий президент сказал, что это покушение на украинскую демократию, где будут руководить президент и премьер по понятиям. Ющенко также дал понять, что за процессом объединения партии регионов и блока Тимошенко стоит Москва. Что касается непосредственно новостей о новой коалиции, то известно, что минувшей ночью состоялись переговоры Януковича и Тимошенко. Их главный итог – сначала внесение изменений в Конституцию Украины и только после этого официальное оформление парламентского большинства. Еще одним участником новой коалиции может стать блок спикера Владимира Литвина. Он также участвовал в этих переговорах. Ну а в партии регионов, как заявил один из ее лидеров Борис Колесников, оценивают шансы на создание новой коалиции с блоком Тимошенко как 50 на 50. Михаил.
Спасибо, Владимир. В прямом эфире был корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко. Обзор прессы сегодня в программе «Свобода в полдень» посвящен кризисной ситуации в моногородах, в частности, визиту премьер-министра Владимира Путина в один из таких городов, Пикалево, Ленинградской области. Обзор подготовила Валерия Шабаева.
Из-за остановки 3 градообразующих предприятий жители Пикалева остались без работы и средств к существованию. Премьер отчитал чиновников и бизнесменов. Задолженности по зарплате были выплачены незамедлительно. Независимая газета считает, что приезд Путина в Пикалево – событие в жизни страны уникальное. Впервые глава правительства лично отреагировал на акцию протеста, создав для власти неприятный прецедент. В том смысле, что теперь любое аналогичное выступление трудящихся, очевидно, должно стать предметом пристального внимания руководства. И местного, и федерального. Между тем, к протестному движению сегодня подключаются и представители не только рабочих профессий. Вчера архангельские врачи заявили о создании в области альтернативного профсоюза медиков. Об этом независимый сообщил председатель только что учрежденного независимого профсоюза медиков 1-й городской больницы города Архангельска Алексей Попов. По его словам, аналогичные структуры в ближайшее время должны появиться в ряде городских лечебных учреждений области, после чего эти ячейки сольются в отдельную структуру. Вчера на переговоры к бунтующим врачам вылетел из Москвы зампред ЦК профсоюза работников здравоохранения Михаил Андрочников. О своих проблемах, связанных с нищенским оснащением больниц в областном центре, Новодвинске, Северодвинске и ряде других городов, медики Архангельской области во весь голос говорили в начале мая. А 29 мая состоялся митинг, в котором приняли участие, по разным данным, от 300 до 500 человек. Об акции, состоявшейся сегодня в другом городе, Североуральске, рассказал заместитель председателя Объединенной первичной организации независимого профсоюза горняков России ОАО «СУБР» Александр Анисимов.
На Североуральском бокситовом руднике объединенной компании «Русал» произошел пикет в городе Североуральске около здания администрации управления «СУБРа». Требования пикетчиков по отмене дотационного питания на «СУБРе». Это была одна из малых капель, которая привела к пикетированию. Самое главное, рабочие СУБРа обеспокоены тем, что на Североуральском бокситовом руднике прекращено капитальное строительство самого рудника. Все будущее рудника зависит от вкладывания компаний в строительство. Если мы сейчас упустим время и сокращенная рабочая неделя, которая мотивируется тем, что у компании не хватает денег, может привести к тому, что через некоторое время, а это года 3, добывать руду будет негде. станем перед фактом, что не будет подготовлено горных выработок. Существует на СУБРе 4 профсоюза, горно-металлургический профсоюз, практически декларируя какие-то действия, ничего не предпринимает с «Русалом» и для трудового коллектива фактически ничего не делается. Далее, на СУБРе существует директор по персоналу, ставленник «Русала» Матросова Ирина Николаевна. Она фактически руководит рудником. То есть горного руководства на руднике фактически нет. Директор СУБРа Александр Капитонович Сафонов фактически не осуществляет руководство. Вот таким образом.
У микрофона «Радио Свобода» был заместитель председателя Объединенной первичной организации независимого профсоюза горняков России ОАО «СУБР» Александр Анисимов. Независимый политолог Дмитрий Орешкин считает, что начинает сбываться новочеркасский прогноз Евгения Гантмахера о том, что рано или поздно в одном из нескольких сотен российских моногородов так сложится обстоятельство, что народ выйдет на улицы. Попытку Путина поехать и разрядить обстановку Орешкин находит осознанной и правильной, но тоже вполне советской. Сам же автор новочеркасского протестного сценария, руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН Евгений Гантмахер, говорит о полном обрушении мифа о так называемой вертикали власти. Это локальный конфликт, он не носит общероссийского характера, однако требуется вмешательство премьер-министра, чтобы разрешить ситуацию. Это приведет к ее тиражированию, но это не метод управления страной.
Обзор прессы подготовила Валерия Шабаева. В Польше продолжаются торжества, посвященные 20-летию первых в послевоенной истории страны частично свободных выборов, в которых коммунисты потерпели сокрушительное поражение от солидарности. Празднование юбилея сопровождается спорами и конфликтами между тогдашними участниками антикоммунистического движения. Прежде всего, по той причине, что празднования на государственном уровне проходят в Кракове, а свои собственные юбилейные мероприятия «Солидарность» проводит в Гданьске. Получается, что противостояние разных частей нынешней польской политической элиты выразилось в виде спора между древней королевской столицей Польши аристократическим Краковом и пролетарским Гданьском, где, собственно, в советское время и зародился профсоюз «Солидарность». Об этом противостоянии мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по европейской и центральноевропейской политике Ефимом Фиштейном.
Ефим, здесь в этой истории проявляется некий дуализм, что ли, польской современности и польской истории. Как известно, в польском королевстве, в польском государстве было две столицы, да, Варшава и Краков. Потом эти города имели совершенно самостоятельную судьбу. И отдельно город Гданьск, который был немецким городом Данцик, потом превратился в польский город Гданьск, и именно там началось движение солидарности. Гданьск – портовый, пролетарский город. Краков сейчас это оплот консервативных католических польских сил. Сама по себе «Солидарность» тоже, с одной стороны, это пролетарское движение, потому что это профсоюз, на самом деле, изначально, а с другой стороны, известно, что и Лех Валенца, и многие другие лидеры «Солидарности» были, ну, скажем так, ультракатоликами. Вот этот дуализм самой «Солидарности» — пролетарское движение, профсоюзное движение и католическое. Вот оно так, видимо, и проявилось в географии, в географическом споре двух городов.
Оно проявилось и в географии, и в истории польского государства. Не забудем, что Краков был столицей Верхней Силезии, составной частью Австро-Венгрии. Как вы сказали, Варшава – это губерния Российской империи, а Гданьск – немецкий город, относящийся Данцик тогда еще к Померании. Но дело здесь, конечно, не в исторических реминесценциях, а в польской современности. Польша в политическом смысле пошла в разнос, и противоречия между современным президентом и нынешним премьером колоссальны, точно так же, как между политическими элитами и движением «Солидарность» в ее нынешнем виде. По-моему, аббревиатурой, сокращением, если хотите, иллюстрацией вот к этому состоянию является нынешняя годовщина выборов после круглого стола между «Солидарностью» и коммунистическим правительством Польши. Эти выборы составлялись 4 июня и завершились каким-то компромиссом, который каждая сторона считает своей победой. В любом случае, нынешняя годовщина отмечается в Польше в двух местах сразу. Вышеградская четверка проводит свою встречу в Кракове, как вы сказали, и это объясняется тем, что активисты «Солидарности» собирались устроить массовые акции протеста, а премьер Польши Дональд Туск не хочет, чтобы иностранные гости видели, что между ними, его правительством, центристско-либеральным и рабочим движением сейчас существуют трения. Президент страны и его брат, братья Качинские, тем не менее, пошли навстречу именно рабочему движению «Солидарность» и проводят торжества в Гданьске, а иностранные гости находятся в сложнейшей ситуации. Часть из них останется в Кракове, часть, как, например, Вацлав Гавел, приглашенный на торжества вместе с Лехом Валенцем, будет и в Кракове, и в Гданьске одновременно. Он отправится из Кракова в Гданьск, демонстрируя тем самым близость и к той, и к другой части, если хотите, разделенной Польши. И эта ситуация проходит, вот эта линия деления, если хотите, проходит по всей политической жизни Польши. Это имеет отношение и к польской позиции по вопросу о европейских парламентских выборах, и по всем другим вопросам, и по отношению к Германии, если хотите. Лех Валенца оказался сейчас лидером фактически польского движения «Либертас». Это движение евроскептическое, и в то время как Дональд Туск относится к числу еврофилов. И вот эти противоречия между первым руководством Польши, взошедшим после выборов 4 июня, последующим руководством Польши в лице братьев Кочинских и нынешним руководством Польши, вот это раздвоение и даже, если хотите, расстроение Польши, оно прослеживается во всех областях.
Известно, что общее движение антикоммунистическое во многих коммунистических странах Европы, да и в Советском Союзе тоже, это был набор довольно пестрых сил. Там были против коммунистов, или там среди диссидентов были и либералы, и консерваторы, и, естественно, представители церквей, потому что коммунисты, естественно, оказывали давление на церковь, если не уничтожали, как было в других странах, и так далее. Затем, когда вот это давление исчезло, пестрота эта всплыла на поверхность, и вопрос заключается в том, кто из этих частей бывшего антикоммунистического движения действительно готов взять на себя ответственность за будущее страны?
Раскол действительно произошел во всех антикоммунистических движениях всего тогдашнего коммунистического, а впоследствии посткоммунистического мира. Но в Польше это было очевиднее и нагляднее, чем где бы то ни было. Напомню, что в первые 10 лет после падения коммунизма в Польше сменилось 9 правительств. Было огромное количество партий, многие из них возникали и исчезали, и жили жизнью бабочек-однодневок. И в этом смысле такая ситуация в Польше сохраняется в какой-то степени и сейчас. Нужно учесть, что в отличие от соседних стран, таких как Чехия, Словакия, Венгрия, Прибалтика, все-таки в Польше исключительно сильна католическая церковь. Сильны аристократические еще слои, поэтому эта фрагментация там заметнее. Она проявляется сейчас, и боюсь, что она будет проявляться и в ближайшем будущем. Буквально в последние несколько лет сменилось несколько политических элит, ушли в прошлое лево-либеральное, из коммунизма еще, из реформистского коммунизма выросшие элиты, потом ушли в прошлое и католические элиты, очень быстро сменились. Сейчас у власти находится либерально-центристская, но снова чувствуется, что на смену им грядет очередная волна неоконсерватизма в Польше. И в этом смысле, я думаю, что движение, общественное бурление, что ли, кипение в Польше проявляется в еще большей степени, чем в соседних странах посткоммунистического мира.
С Ефимом Фиштейном беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Сегодня в 7 часов вечера слушайте программу «Время гостей». Ее тема – как может измениться политическая ситуация на Украине в случае достижения согласия между основными политическими силами? Не отвернутся ли избиратели от Виктора Януковича и Юлии Тимошенко? Ведущий программы Виталий Портников беседует с научным руководителем Фонда демократической инициативы Ириной Бекешиной и директором Центра социальных исследований «София» Андреем Ермолаевым. Вы слушаете «Свободу в полдень» в Москве, 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода», новости.
О главных событиях коротко. В Германии президент США Барак Обама проводит сегодня переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В Дрездене лидеры двух стран обсуждают мировой финансовый кризис, проблемы ближневосточного регулирования и отношения с Ираном и Россией. В Ингушетии в бою погиб сотрудник ФСБ, убиты 4 боевика. В ходе разведки в Сунжинском районе республики военнослужащие обнаружили группу боевиков из 12 человек. При попытке задержать их завязался бой. В Китае по меньшей мере 24 человека погибли в результате пожара в автобусе, еще 44 ранены, причины пожара неизвестны. Найденные в Атлантическом океане металлические обломки не принадлежат пропавшему авиалайнеру Air France. Об этом заявил генерал ВВС Бразилии Рамон Кардозу. Аэробус А-330, совершавший рейс из Рио-де-Жанейро в Париж, разбился 1 июня в Атлантическом океане. На борту находились 228 человек. Госдума приняла законопроект о сделке с правосудием, доработанной согласительной комиссией депутатов и сенаторов. Согласно документу, для обвиняемых, которые решатся на сотрудничество со следствием, приговор может быть смягчен, а положенный им по закону срок сокращен в два раза. В Оренбурге суд приговорил двух неонацистов к 5 и 6 годам лишения свободы. Они обвинялись в том, что год назад нанесли на фасад синагоги свастику и надписи националистического содержания. В Ингушетии убит судебный пристав Тимур Угурчиев, сообщает Интерфакс. Неизвестные открыли огонь по его автомобилю, когда он ехал на работу. Угурчиев скончался на месте, ведется поиск нападавших. В городе Пикалево Ленинградской области, где недавно произошли массовые волнения, рабочим начали возвращать долги по заработной плате. Об этом российским агентствам сообщили представители завода «Базолцемент» и профсоюза.
Выпуск новостей вам представил Виктор Илюхин. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. В Томске за сбыт наркотиков задержан один из учредителей оппозиционного еженедельника «Томская неделя». Накануне выпуск этого издания был приостановлен из-за финансовых проблем. Одновременно в городе появились листовки, компрометирующие главного редактора «Томской недели» Александра Деева. Череда этих событий произошла накануне судебного процесса Александра Деева против губернатора Виктора Кресса. В оппозиционном издании расценивают происходящее как политическое давление. С подробностями наш корреспондент Мелани Бачина.
Приостановка выпуска газеты «Томская неделя» стала одним из наиболее приметных событий на томском политическом пространстве, считает бывший политический обозреватель газеты Андрей Соколов. Во-первых, «Томская неделя» – самое крупное издание в городе, с тиражом больше 30 тысяч экземпляров. Во-вторых, единственное независимое от властей печатное издание.
Я, в принципе, не упомню в Томске ни одного случая, когда регулярно выходящая газета могла бы себе позволить просто не выйти. Такого никогда не бывало, даже если у газет были финансовые трудности. Но это, как сказать, это работа менеджеров, в первую очередь, менеджеров, которые руководят средством массовой информации. Как это ни печально, судя по всему, закономерность, потому что интересы этих людей, стоящих за «Томской неделей», похоже, закончились.
Эту информацию опровергает главный редактор «Томской недели» Александр Деев. Он встречался с собственниками издания и называет финансовые трудности «Томской недели» временными.
Наша газета не вышла по ряду экономических причин, которые сегодня решены, преодолены. Любая газета – это коммерческий проект, и в связи с общим ухудшением экономической обстановки и в России, и в мире, мы тоже не можем жить вольготно. И поэтому у нас сейчас газета как раз вот на этапе реорганизации. Я этого не скрываю, что, как и любое предприятие, мы оптимизируем свои расходы, соответственно, надо выживать.
Депутат городской думы Александр Деев стал главным редактором «Томской недели» больше года назад. Все это время издание критиковало действующую томскую власть и увеличивало тиражи. Оппозиционной газете прочили недолгую жизнь. Аккурат до конца выборов мэра, в которых руководитель «Томской недели» был главным соперником кандидата от партии власти. Но выборный сезон миновал, а газета продолжает выходить. И это, уверен Александр Деев, стало несколько нервировать местные власти.
Власти считали, что Деев пришел в «Томскую неделю», а после выборов газета будет закрыта. Но власти очень испугались, что газета продолжает выходить. Газета свою точку зрения не поменяла. Впереди очень много выборов. Это и выборы в городскую думу, и выборы в федеральный парламент, и в областную думу. Поэтому областным властям крайне невыгодно и крайне мне нужна газета, которая говорит правду. То, что растет наш тираж, то, что газета популярна, это, конечно, чрезвычайно власти беспокоит. Видимо, решили за нас взяться.
В политической подоплеке дела сомневается бывший политический обозреватель «Томской недели» Андрей Соколов. Он недавно уволился из газеты. Там уже 2 месяца журналисты не получают зарплату. Андрей уверен, что для удушения голоса свободной прессы вовсе не нужны ни административный ресурс, ни политическое давление. Достаточно допустить, чтобы газета попала в руки не слишком эффективного менеджмента.
Я, в общем, тоже всегда был сторонником той идеи, что, конечно же, власти не допустят, чтобы такой ресурс слишком долго существовал. Конечно, начнется какое-то давление. Конечно, начнут там перекрывать там какие-то рекламные каналы. А практика-то показала, что этого всего делать не нужно. Достаточно все, что называется, спустить на тормозах. Все это умрет само по себе.
И все-таки совпадений в истории с «Томской неделей» слишком много. Сначала приостанавливается тираж газеты, потом почти одновременно в почтовые ящики «Томичей» разбрасывают анонимные листовки, где рассказывается о финансировании газеты на средства от распространения наркотиков. И происходит арест директора ООО «Томская неделя» Алексея Коренькова. Причем Управление Федеральной службы наркоконтроля сразу называет имя и должность задержанного.
Я во многом могу предположить, что все-таки заранее спланированная акция, потому что арест директора ООО «Томская неделя», затем вброс газеты против меня, И более того, меня в моих мыслях укрепила та истерика, которая была поднята в средствах массовой информации, которых контролирует областная и городская власть.
Несмотря на сложившуюся ситуацию вокруг газеты, главный редактор уверяет, издание будет выходить, как и прежде. Очередной номер еженедельника уже готовится к печати. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В продолжение этой темы наш корреспондент в Пятигорске Лада Леденева провела опрос на улицах города. Лада спрашивала, каким средствам массовой информации, местным или федеральным, вы доверяете больше?
Первая программа, программа «Время». Это моя любимая программа.
Слушаю и радио, и телевидение. Но веры мало. Обещать обещают многое. Я пенсионер. И поныне.
Я телеканал «Культура» предпочитаю. Семейную газету и литературу. Я радио очень люблю. Там информация всегда короткая, доходчивая и свежая. Местная больше, потому что я же все-таки ставропольчанка, пятигорчанка.
Я вообще никому не доверяю.
Абсолютно.
Газета то же самое.
А радио так, шансон.
Я люблю канал «Россию». Это газеты, конечно, читаю. Ну, наша пятигорская, потом российская газета. Канал люблю, где наши сериалы. Люблю второй канал.
Если честно, никого, потому что они все врут, да еще как. Ну, газеты читают. Читаю, конечно, между строк. И «Аргументы», и «Комсомолку». А телевизор, понимаете, одна реклама, она уже... Я такой крепкий, и то меня сдают нервы. Новости смотрю. По первому, по всей новостям доверяю. Хоть там тоже врут. А своим я Ставрополю вообще о чем-то. Гаевского только смотреть все.
Доверяю нашим больше. Ну, потому что там интереснее все новости для нас. Мы же здесь живем. Ну, а Москва есть Москва. У них там своя жизнь. Это страна в стране. Ну, не то, что не верю. Меня они мало интересуют, честно говоря.
Я все смотрю и всем благодарен.
Я просто программу покупаю. А так вообще давно уже не читаю прессу. Ну, как кому. И «Вести» вторая программа, и «Время» первая программа, и НТВ, куда попаду, и местное.
Ну, вообще-то федеральным я доверяю больше, чем нашим, потому что я реже слушаю наши, поэтому, наверное, и меньше информации получаю. И первую, НТВ, ну, вторую иногда, «Культуру», больше ничего. Культура мне нравится, остальные мне не очень. Но необходимо иметь информацию, поэтому слушаю.
Вы знаете, я никакой информации не доверяю, потому как везде одно вранье. Я даже самому президенту уже не стала верить, хотя обещаний очень много.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, каким средствам массовой информации, местным или федеральным, вы доверяете больше. Лада Леденева для Радио Свободы, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Катынское дело дошло до Страсбурга. Группа адвокатов, представляющих интересы родственников польских офицеров, расстрелянных по решению НКВД в 1940 году, обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека. Поводом для этого стало прекращение следствия в России по Катынскому делу, отказ в реабилитации убитых польских офицеров и отказ признать их родственников потерпевшими. Адвокат Анна Ставицкая – одна из тех, кто представлял интересы польских граждан в российском суде по этому делу. Она рассказала о содержании обращения в Страсбургский суд.
Мы жалуемся на нарушение статьи 2 Европейской конвенции «Это право на жизнь». Полагаем, что не было проведено эффективного расследования по этому делу. Были нарушены права родственников погибших польских офицеров, которых не признали потерпевшими по делу, и, соответственно, все расследование было проведено в нарушении их прав. А также мы жалуемся на статью 8 Европейской конвенции о защите частной жизни в связи с тем, что были нарушены процессуальные права наших доверителей, в связи с тем, что их родственники не были реабилитированы.
Напомните, какие препятствия для вынесения, цитирую вас, законного решения внутри страны были тогда, на момент рассмотрения дела в России?
Никаких препятствий для законного рассмотрения нашей жалобы не было. Если бы наша жалоба была рассмотрена именно с точки зрения закона, то она лежала удовлетворение. У нас было две жалобы. Мы подали заявление в Главную военную прокуратуру о реабилитации погибших офицеров. офицеров, и главная военная прокуратура даже отказалась рассматривать наше заявление, сказав о том, что так как уничтожены все дела, то не могут даже рассматривать по существу наше заявление. И аргумент сводились к тому, что так как не идентифицированы те лица, в интересах которых подана жалоба, то, соответственно, и нет оснований полагать, что они были расстреляны. Но, однако, каких-либо данных о том, что они счастливо избежали смерти, прокуратура не представила. Как раз наоборот, все сведения, которые имеются в материалах дела, говорят о том, что все лица, которые находились в лагерях, они все были расстреляны. Решения, которые были внутри страны, они вполне лицемерие, на мой взгляд, не соответствуют закону. Что касается нашей жалобы по военный суд, она касалась как раз того, что родственники погибших не были привлечены к делу в качестве потерпевших. И, соответственно, были нарушены их права, которые закон наделяет потерпевших. И мы как раз говорили о том, что необходимо отменить постановление о прекращении этого уголовного дела и проводить расследование, предоставив родственникам погибших все предусмотренные законом права. Нам также было отказано и практически на тех же основаниях. Теперь очень такая позиция простая. С одной стороны, люди расстреляны, с другой стороны, их не идентифицировали, а раз не идентифицированы, значит и не расстреляны. А что это за... Я извиняюсь, что, может быть, это будет звучать очень грубо. Найденная гора трупов никого не интересует.
С адвокатом Анной Ставицкой беседовала моя коллега Евгения Назарец. Сегодня отмечается Всемирный день окружающей среды, а в России 5 июня с 2007 года отмечается еще и как День эколога. Сегодня движение «Зеленая альтернатива», партия «Яблоко», движение «За гражданские права» и другие общественные организации проводят в Москве в Новопушкинском сквере митинг с целью привлечь внимание общественности к экологическим проблемам. «Экология – это политика будущего», заявил в интервью «Радио Свобода» лидер межрегионального общественного движения «Зеленая альтернатива», бывший зам руководителя Росприроднадзора Олег Митваль. Подробности в репортаже Карина Гамирова.
Сегодня экологи всего мира отмечают профессиональный праздник. Но это не их день, а наш. Экология – это наша жизнь. И лучше она не становится. В городах нечем дышать. Почва пропитана тяжелыми металлами. Реки и леса все более утрачивают свое предназначение радовать нас, а не травмировать. Межрегиональное общественное движение в защиту конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду «Зеленая альтернатива» заявит сегодня на митинге в Новопушкинском сквере столицы. Так дальше продолжаться не может. У микрофона «Радио Свобода» лидер «Зеленой альтернативы» Олег Митваль.
В каждом секторе это свои проблемы. Это чадящие заводы, это организации, уничтожающие наши водоемы. В городах машины и мусоросжигающие заводы. Предприятия, строящиеся в непосредственной близости от жилья. Люди, которые загрязняют крупнейшие запасы пресной воды, которые вырубают леса. Это и проблемы, связанные с глобальным потеплением климата, о которых говорит весь мир. И мало говорят у нас. И не только глобальные вещи, это проблемы частные, проблемы конкретных лицов, московских, подмосковных, сибирских, дальневосточных, калининградских.
Главная программная цель движения «Зеленая альтернатива» – продвижение его участников на муниципальных выборах для решения экологических проблем. Я спросил лидера «Зеленой альтернативы» Олега Митваля. Олег Львович, вы известны как смелый человек. Может ли так называемая вот экономическая экология, то, чем вы занимаетесь, да, стать политической, с политическим требованием? Будем перейти в итоге.
Вы знаете, я могу совершенно четко сказать, что экология – это политика будущего. Уверен, что через 20 лет экология и политика – это будут абсолютные синонимы. Политика ведь это не только Государственная Дума, которая принимает те законы, по которым мы живем. Это ведь и уровень муниципалитетов, на которых наше движение, которое решило перейти от слов к делам, принимает активное участие, в том числе в тех регионах, где мы зарегистрированы. Политические требования только одни, связанные с необходимостью соблюдения всеми государственными служащими, в том числе муниципальными, законов, соблюдения Конституции, кстати, в 42-й статье, которая написана о праве каждого гражданина на благоприятную окружающую среду. Люди, которые управляют теми или иными территориями, не должны забывать об экологии. К сожалению, зачастую у нас сегодня об этом всем забывается и думается только о бизнесе и деньгах.
Обо всем этом движение «Зеленая альтернатива» напомнит сегодня во Всемирный день окружающей среды на своем митинге в Новопушкинском сквере столицы. Максимально возможное число участников – 300 человек. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России приняла законопроект о сделке с правосудием. В городе Пикалево Ленинградской области, где недавно прошли массовые волнения, рабочим начали возвращать долги по зарплате. В Хабаровске покончила жизнь самоубийством бортпроводница Даль-Авиа, попавшая под массовые сокращения. В Германии президент США Барак Обама проводит переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Луговой не убивал Литвиненко. Это дело рук нелегалов, считает историк спецслужб Борис Володарский.
Комментарии экспертов.
Политический кризис в Англии в виде комментарии Кирилла Кобрина.
Право автора.
Пока свободою горели. Колонка поэта Вадима Жука.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе «Новости экономики». О них вам расскажет обозреватель Иван Трефилов.
Центральный банк России с сегодняшнего дня снижает ставку рефинансирования с 12 до 11,5% годовых. Это уже третье снижение ставки с 24 апреля текущего года, с уровня 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля 2008 года. Кроме того, также с 5 июня Центральный банк России снижает на 0,5 процентного пункта и другие ключевые процентные ставки по операциям, которые он проводит. Чистый приток капитала в мае превысил 2 миллиарда долларов, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Таким образом, май стал первым месяцем с осени прошлого года, когда в России был отмечен чистый приток капитала. По данным Министерства финансов, в первом квартале этого года отток капитала из страны превысил его приток на 36,5 миллиардов долларов. Международные или золотовалютные резервы России за период с 22 по 29 мая увеличились на 1 миллиард 200 миллионов долларов, или примерно на 0,3%, до 401 миллиарда 100 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. Тем не менее, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился примерно на треть. Большими, чем у России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет примерно 2 триллиона и 1 триллион долларов соответственно. Американская компания Intel, крупнейший в мире производитель микропроцессоров для компьютеров, рассматривает возможность организации в России сборочного производства компьютеров. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Крейг Барретт, не сообщив других деталей этого проекта. Европейский центральный банк не изменил базовую процентную ставку по кредитам для 16 стран еврозоны, оставив ее на уровне 1% годовых, минимального значения с момента создания банка в 1999 году. Последний раз банк менял эту ставку в начале мая, снизив ее с 1,25%. Действующая ставка в США в диапазоне от 0 до 25%, а в Японии 0,1%. Снижение ставок стимулирует экономический рост и ускоряет инфляцию, так как банковские кредиты становятся более доступными. При этом вложения в активы страны оказываются менее привлекательными для инвесторов. Курс доллара на сегодня 30 рублей 87 копеек, на 36 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 85 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 20 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Экономическую панораму подготовил обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. Репортаж на тему культуры продолжит программу «Свобода в полдень». Студия театрального искусства продолжает работу над литературой, не знавшей сценических воплощений. Вслед за рекой по Туданью, по рассказу Андрея Платонова, Сергей Женовач поставил спектакль по повести Чехова «Три года». У микрофона Марина Тимашева.
Перед спектаклем «Река по Тудань» зрители угощали черным хлебом с салом, а чай разливали по алюминиевым кружкам. Теперь его подают в красивых чашечках и с вареньем. Сергей Женовач говорит, что ритуал придумал его постоянный соавтор, художник Александр Боровский.
На всех наших столах стелятся льняные скатерти, вот, а зрители угощаются крыжовник, вишня. Сам Антон Павлович, это его любимое вишневое варенье, и не для того, чтобы подсластить ощущение впечатления, а для того, чтобы создать настроение, и чтобы люди пришли в дом, намекнуть что-то, что вы пришли в гости. Вот к таким вот странным людям, персонажам.
Чеховская история странных людей простая, ее легко пересказать. Всего 3 года жизни главного героя Алексея Лаптева. Богатый купеческий сын влюбляется в молоденькую Юленьку Белавину. Она принимает предложение, выходит за него не по любви, не по расчету, скорее из жалости. Умирает сестра Лаптева, 2 ее детей переезжают в его дом. Погибает собственный ребенок Лаптевых и сходит с ума брат Федор. Слепнет отец, и его дело, не имея к нему душевного расположения, с чувством, что долго принимает сам Лаптев. История неравного и несчастливого его брака заканчивается тем, что супруга признается ему в любви. Есть у Чехова гениальный рассказ «В рождественскую ночь». Он завершается фразой «В ночь под Рождество она полюбила своего мужа». Полюбила, когда муж погиб, когда уже было поздно. То же самое в повести «Три года», минус трагический финал. На простом материале Чехов и вслед за ним Женовач не решают, это невозможно, но задают серьезнейшие вопросы о том, возможна ли жизнь без любви, и можно ли вырваться из плена житейской рутины, о том, что есть вера и неверие, совесть и бесчестие, воля и безволие, и что такое истинное христианство. Повествование ведется от лица Лаптева, его играет Алексей Вертков. Остальные персонажи оживают в его воспоминаниях, возможно, поэтому он один, одет в черное пальто, остальные в белом и споднем. Возможно, поэтому он почти все время стоит, а остальные, пока их не коснется его рассказ, спят на жестких металлических кроватях. Ими заставлена вся сцена. Одни кровати повыше, другие пониже. Актеры с них почти не слезают. Они все время спускаются, поднимаются, перелезают через спинки, качаются на железных сетках. Образное пространственное решение едино, но в разных сценах воспринимается по-разному. То, как ночлежный дом, который мечтал построить Лаптев, то, как тюремные клетки, то, как больничные койки. В зависимости от игры света привидятся и улицы, и перила мостов, и лестничные пролеты, и кладбищенские ограды. По сути, перед вами кладбище человеческих иллюзий. Повесть и спектакль, в общем, не из веселых. Но послушаем, что говорит о Чехове Сергей Женовач.
То, что он знает про жизнь, не вводит нас в пессимистическое настроение, а он дает энергию все-таки жить, но не обманываться. Не прятаться за какие-то розовые очки, а видеть реальность. Вот Чехов – это врач и пациент в одном лице. Он очень точно ставит диагноз, неутешительный, но знает, что с этим диагнозом надо жить.
На мой вопрос, могла ли она представить себе эту повесть на сцене, отвечает доктор искусствоведения и чеховед Татьяна Константиновна Шахазизова.
Никоим образом. Я знаю, что Сергей Васильевич иногда берется за невозможные для сцены произведения, но все-таки здесь как бы не было действия, рутинная жизнь. Но он сделал замечательно. Меня, конечно, поначалу очень раздражали эти постели, но со второго акта я перестала их замечать. Мне показалось, это сделано специально, чтобы отстранить текст, чтобы им было трудно его говорить, чтобы это не превращалось в радиотеатр, в говорящий голос. И, как всегда, Женовач вытаскивает неожиданную мелодию. Ведь герой рассказывает действительно безвольный, несчастный человек. В нем Чехов как бы делает проекцию собственной, возможной, но побежденной им судьбой. А героиней становится женщина. Вот уже второй спектакль после «Захудалого рода» о сильном женском характере, но другом. Там женщина-победительница, здесь как бы она пассивная, страдающая, сколько от нее света исходит. Я, наглядевшись в последнее время совсем другого в родном Московском театре, вот сидела и как-то мне стало легко дышать.
Под взглядом Женовача светлеют самые мрачные истории, потому что герои его спектакля проходят через страдания, которые ведут их к терпению и смирению, потому что режиссер учит актеров не судить и не осуждать тех, кого они играют, понять их и простить. Учит тому, о чем в финале говорит Юленька.
Были ли мы к людям милости?
О спектакле «Три года» рассказывала театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Завершает нашу программу сюжет из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня из Турции о телефонных хулиганах. На днях в турецком городе Бурса был задержан один из таких правонарушителей. Дело получило широкую огласку в Турции. Оказалось, что маньяков, терроризирующих людей посредством телефона, становится все больше и больше. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Турции Елены Солнцевой.
Алло, алло, алло,
алло, алло, я Ахмед.
«Давай поговорим». Приблизительно так начинают свою беседу телефонные хулиганы в Турции. На номер натыкаются случайно. Услышав приятный женский голос, перезванивают вновь и вновь. Жертвами часто становятся женщины-иностранки, живущие в Турции. Иностранный акцент и мягкий тембр голоса являются дополнительными возбудителями. Работницы диспетчерской службы города Бурса в центральной Турции некоторое время назад обратились в полицию, чтобы установить личность человека, который в течение месяца превращал их работу в ад. Неизвестный говорил диспетчерам разные гадости, загружал линию, интервал между его звонками длился от 10 до 30 минут, и так продолжалось каждую ночь. Полиция вычислила и задержала преступника. Им оказался 30-летний безработный Ахмед Кырык, который занимался этим на протяжении нескольких лет. Телефонные маньяки особо часто терроризируют жителей религиозных кварталов, где жизнь до сих пор подчинена традициям и действуют строгие правила, ограничивающие общение жителей. Женщин-мужчин. Можно ли остановить телефонного маньяка? С таким вопросом я обратилась к психологу одной из стамбульских психиатрических больниц Рыдвану Дельмену. Телефонные маньяки обычно люди с комплексами. Они боятся выражать естественные чувства, испытывают страх негативной оценки со стороны других людей, боятся быть осмеянными. При всем их вызывающем поведении они глубоко несчастны. Они страдают различными невротическими нарушениями, поэтому нуждаются в психотерапевтической помощи. Ведь подумайте сами, агрессивно ведут себя те, кто осознает свою неполноценность и ничтожность. Недавно власти Стамбула решили установить телефоны с определителем номера во всех городских и частных школах. Такие меры связаны с участившимися ложными сообщениями о минировании учебных заведений. Школы Стамбула и Анкары действительно минируют десятки раз в течение дня. Только в минувшем месяце столичная полиция раскрыла несколько подобных преступлений и задержала около десятка хулиганов. Многие из них, к сожалению, избежали уголовной ответственности в силу возраста. Педагог одной из стамбульских школ Симра Айтунч. Опасные увлечения школьников приводят к печальным последствиям. В нынешнем году в суде уже рассмотрены несколько дел телефонных террористов. Их родителям пришлось заплатить крупный денежный штраф. Если подростки будут постарше, они вполне могут получить наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Эксперты считают, что в эпидемии телефонного терроризма виновата урбанизация. В современных мегаполисах люди отстраняются друг от друга, боятся быть открытыми, что порождает сомнения, стремление к самоудовлетворению и страх.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, редактор Евгений Назарец, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нас программа «Час прессы». Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны быть счастливы сегодня, что добились успеха.
Самое плохое, что можно было сделать, чтобы заставить меня сюда не приехать, это начать нарушать здесь закон.
Мы должны объединиться во имя мира, к которому стремимся.
Выборы последние в Чеченской республике, свободные, демократические, состоялись 12 лет назад.
Господин Семнеби вновь призвал лидеров оппозиции...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».